Есть легенда у нас, что наш царь и сейчас в нищем виде Россию проходит. Он и котомку несет, к покаянию зовет, к сердцу каждого двери находит.
К сердцу каждого двери находит.
Кто на царственный зов сердце сдвинет засов, проливает слезу покаяния, царь слезу ту берет и в котомку кладет. Лучше не для него подаяния,
лучше не для него подаяния.
Знай, народ дорогой, что с последней слезой, как наполнится это котомка, на Руси будет царь, и мы будем, как встарь, Бога славить свободно и громко. Народ на Руси и прощенье проси за Иудина страшное дело. Там, где дремлет Урал, царской кровью подвал обогрило кровавое тело. Вместо лживых свобод в тяжком рабстве безмерно страдает. А высиколубой венце носит святой, обращений Творца умоляет. Обращений Творца умоляет.
Прости нас, царь-мученик Николай, и помолись за нас, грешных.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Дмитрий Меркулов, председатель монархической партии «Самодержавная Россия». Добрый день, Дмитрий Николаевич.
Добрый день.
И Евгений Косов, писатель, историк, публицист. Добрый день, Евгений Васильевич.
Добрый день.
Прозвучала песня «Легенда о царе-мученике», песня Юлии Славянской. Слова, текст неизвестно, кто написал, слова народные. Тем не менее, песня достаточно знаменита. Есть несколько вариантов в этой песне. Юлия Славянская как-то сделала очень трогательный вариант. И тема нашей беседы – судьба монархической идеи в России. Она как-то, конечно же, корреспондируется с содержанием этого известного произведения. Дмитрий Николаевич, ну, мой первый вопрос к вам. В 2011 году возникла ваша партия. Возникла еще и существует, некоторые достаточно давно существуют, монархические организации в России. Многие считают, что все это носит такой карикатурный характер – и пытаются доказать, что это все некая карикатура, некий гротеск, ничего серьезного. Вспоминаются пропагандистские фильмы советской поры, типа «Неуловимых мстителей», где представители монархического движения были представлены в таком гротесковом виде. Сегодня в каком положении находится монархическое движение в России? Чем занимается ваша партия? И можете ли вы сказать, что это все серьезно и набирает обороты? Вот те торжества, которые проходили в ноябре 2013 года в России, в различных городах, 400-летие дома Романовых, показали, что монархическая идея монархической идеологии, они не умерли, что они живут в толще народного сознания. Выходили различные фильмы, и документалка, и художественные фильмы на наших телевизионных каналах. И мне кажется, что надо более серьезно относиться ко всему тому, с чем Россия жила в течение многих-многих веков.
Благодарю за вопрос. Тем более, что начинается, так сказать, с критики как бы нашей идеи. Но дело в том, что вот эта критика, вытекающая из известных советских лент и вообще из всей советской пропаганды, она есть не что иное, как некоторое отражение умов или состояние умов после 70-летней, более того, идеологической обработки, не только идеологической.
Дмитрий Николаевич, я вас перебью, важная реплика, что вот это вот идеологическое наступление, если бы не было ничего, то зачем оно, встает вопрос, зачем эти фильмы, зачем эти книги, зачем эта какая-то разнужденная пропаганда в школьных учебниках против самой идеи монархии, раз она была, значит, было чему противостоять.
Согласен с вами вполне, потому что действительно монархическая идея, а вернее ощущение, мировоззрение, оно вполне присуще русскому народу было и в прежние времена, во времена Российской империи, и в княжеские времена. То есть можно сказать, что это есть значительная часть русского самосознания. И, естественно, борьбу с этим самосознанием как необязательный элемент революционной борьбы и требовалось вести вот коммунистам, чтобы вообще все переиначить. Революция ведь это что? Переворот – это обращение ценностей. То, что стояло вверху, должно стоять внизу. Вы помните, кто был ничем, тот станет всем. Короче говоря, если бы не удалось преодолеть вот этого самосознания русского, этого традиционного мышления нашего, традиционного представления о правильности государственного устройства, вообще устройства общества, то нельзя было бы построить нечто абсолютно новое, достаточно абстрактное, именуемое, значит, в разных источниках то коммунизм, то развитый социализм. Вот это все нужно было во что бы то ни стало очернить. Поэтому очернительством нашего исторического прошлого, нашей идеи, занимались как пропагандисты еще во времена государя-императора. Вот это масонство этим занималось. И позднее этим, эту эстафету...
Ну, либералы и представители революционных кругов.
Либералы, революционеры, и социалисты, и прочие, разные группы. И в результате пришли к власти большевики, которые эту эстафету подхватили и стали не только крушить памятники, не только резать головы церквям, как пел замечательный русский поэт Игорь Тальков, но и уничтожать самосознание народа, вот создавая такие книжки, такие фильмы.
И пересматривать саму историю
конечно,
России.
Конечно, да, то есть превращая нашу историю в карикатуру. Но не случайно же наши все генсеки в советское время говорили, что вообще-то история начинается с 17-го года. Мы родом из октября, как сейчас помню.
А был же период, вообще история России не преподавалась в школах, по-моему, 20-е, где-то до середины 30-х годов.
Это такая верно, была идеологическая установка. Это верно, то есть была такая дело. Потом решили использовать все-таки часть.
А потом истории. Клишированные какие-то были, прямо вот какие-то верно. Куски из этой истории. То есть в полном объеме она все равно не давалась.
Да, совершенно верно. Ну, правда, в свое время, уже накануне войны, как мы знаем, в пропагандистских в основном целях были вынуты определенные эпизоды из истории России. В том числе даже благородно звучали такие имена, как Дмитрий Донской, Александр Невский, Александр Суворов и так далее. Готовили к войне. И вот тут, как только начали называться эти имена, сразу возник вопрос, а вообще кто они были, эти герои русской истории? Они же были все монархисты в той или иной степени, или сами представляли собой монархию. И они же были православные люди. Тут было, конечно, противоречие в коммунистической идеологии, которая, я думаю, потихоньку ее и похоронила, это противоречие. Не оно, конечно, только, но воля Божья, безусловно. Ну а сегодня, вот если посмотреть на, так сказать, в развитие этой темы, и, так сказать, сегодня, что мы можем сказать, с чем мы имеем дело, если говорить о состоянии умов? Вы знаете, вот последние 20 лет когда мы пошли вот таким демократическим путем, пошли за Западом, оформились как некая начинающая страна. Вот тут совсем недавно даже наш премьер-министр Дмитрий Медведев высказался в том духе, что Россия совсем молодая страна, подобно коммунистам, которые говорили, что мы с октября 17 года ведем свою историю, а вот ныне, с точки зрения некоторых людей, мы ведем историю с 91-го года.
Ну, здесь они очень повторяли путь французских революционеров, которые, помните, в истории Франции пытались даже календарь ввести новый и отсчет с момента революции французской,
Великой Французской. Целый ряд новых месяцев там и так далее. Так вот, это верно, это были новые революционеры, которые многое взяли от предыдущих, но все-таки народ, он не меняется так, как хотелось бы группе людей или даже наделенной идеологией властью, а он есть некая консервативная часть всего того, что называется страна. Поэтому...
В народе просто есть консервативно-патриотические силы, как бы ни пытались их там уничтожить, истребить и загнать в некую резервацию, они всегда присутствуют.
Конечно.
Это вот объективный закон развития.
Да, безусловно. Ну и вот в сознании народа, безусловно, до сих пор, и в советское время это было, и сейчас во многих людях понятие государства связано с понятием царя или лидера, но лидера истинного, то есть радеющего, подобно отцу, за своих подданных, заботящегося о своей стране, живущего интересами страны. Вот этот вот идеальный образ, он вполне от того времени, когда мы назывались Московским царством, или когда мы назывались Российской империей и так далее. То есть это то, что очень трудно вычеркнуть из подсознания.
Дмитрий Николаевич, я хотел бы, чтобы к нашему разговору подключился Евгений Васильевич Косов, писатель-историк-публицист, но все-таки мне бы хотелось понять ваши мотивы, когда вы участвовали вот в создании партии «Самодержавная Россия», партии монархической, и на что вы надеетесь, на что рассчитываете, насколько есть отклик у общественности на эту партию. Чем вы занимаетесь? Вот если можно в нескольких словах.
Я могу сказать, что в 2010 году, я был тогда избранным председателем Союза Русского Народа, в 2010 году вот решили мы восстановить Союз Русского Народа в его полноте. Потому что ведь Союз Русского Народа создавался, как вы помните, после знаменитого манифеста Октябрьского и государя-императора, который изменил...
1905 год.
В 1905 году, да. И эти изменения повлекли за собой подготовку к выборам в Думу. И вот тогда, почувствовав, что натиск революционных сил происходит в том числе и в сфере политики, что сюда собираются на политические силы, которые готовы уничтожить традиционное русское самодержавие, вот собрались русские люди и создали этот союз как основу для того, чтобы вести в том числе парламентскую борьбу. Он и воспринимался в то время как партия, самая многочисленная партия на Руси в то время. Поэтому многое было сделано Союзом Русского Народа. И вот мы тоже в 2010 году, члены Союза Русского Народа и примкнувшие к нам другие люди, многие люди, вот решили создать политическую партию, которая бы на сегодняшнем политическом уровне могла бы обсуждать эту идею, идею православия, самодержавия, народности, ввести ее в это политическое поле как некую реальность или некую возможность для развития страны. Мы-то сами, конечно, убеждены в том, что это единственный путь развития. Но поскольку
единственный разумный путь развития, потому что есть много других окольных путей, которые, может быть, ведут там куда-то в сторону,
понятно,
влево или вправо.
Понятно. Но я под развитием подразумеваю это развитие такое, которое бы гармонично развивало все силы, возможности народа, государства, страны. Поэтому я говорю, единственный путь развития. А развиваться, конечно, можно по-разному, в том числе в виде рака, так сказать, что-то может у человека там и так далее. Также и у государства. Поэтому давайте вот понимать такое органическое развитие, природное развитие, то, что нам заповедано Богом и нашими предками. И вот в 2010 году мы начали полемику открытую, в том числе в интернете. Сначала у меня было очень много оппонентов, и потихоньку, по мере того, как мы излагали свои взгляды, число оппонентов снижалось, понимаете? Это было уже радостно и отрадно. А в конце...
Некоторые оппоненты стали соратниками.
Совершенно
да.
верно, да. Как бы переходили в нашу сторону. Больше того, я сейчас вот вижу наиболее одного из яростных оппонентов, имя не буду называть его, который просто теперь высказывается именно в духе тех мыслей, которые мы тогда с нашей стороны излагали.
Хорошо, но я хотел бы дать слово Евгению Васильевичу Косову, писателю, историку и публицисту, который в 2009 году написанную им статью «Возможно ли монархия в России?» Эта статья была опубликована в достаточно известном, популярном журнале «Слово». Евгений Васильевич, ну, в названии статьи уже заключена и тема того, о чем вы писали. Какой ответ вы даете в своей работе? И почему вдруг интерес появился к этой теме? К теме достаточно острой.
В редакцию журнала «Слово» я представил статью не с вопросительным знаком «Возможно ли монархия в России?», а с восклицательным знаком «Монархию России завтра». Категорично.
Очень. Но в редакции, наверное, испугались этого знака, да?
Конечно, и поставили знак вопроса. Но с тех пор, и прошло уже 4 года, в общем-то, мое мнение не изменилось по этому поводу. Вот 4 числа я был на выставке «Русь православная».
Передвижная выставка, она по разным городам потом поехала.
Да, династия Романовых 400 лет. Грандиозная выставка, очень информативная, хорошая. Вы знаете, она начинается с русского царя Михаила Федоровича. И я подумал, вот в этом-то и смысл монархии, когда на этой выставке отчетливо произошла эта мысль.
То есть преемство, да? Вот,
почему этот земский собор, который представил все слои общества, избрал 13-летнего мальчика, неопытного хозяйственника, как мы любим говорить, когда идут предвыборные баталии и кандидаты предлагают свои предвыборные программы, а просто 12-летнего мальчика из очень авторитетного дома Романовых. Вот так я сказал. Вот это и есть настоящая монархия. В отличие от самодержавия, которое мы, в общем-то, иногда традиционно, а иногда и не задумываясь, соединяем с понятием монархии. На мой взгляд, самодержавие и монархия связаны, но противоположные вещи. Самодержавие – это, в принципе, ее можно назвать диктатурой. Монархия – это моральные авторитеты. Это прежде всего. Дело в том, что почему я говорю, что монархию в России можно включить завтра? И кто будет избирать на Земском соборе этого монарха? Прежде всего, конечно, это православная церковь. И поэтому идет, можно говорить таким образом, о постепенности введения монархии. Сначала укрепление православия в русском мире. Я избегаю слова «Россия», я говорю «русский мир». Укрепление православного сознания, а потом уже на базе этого крепкого православного сознания монархия.
В чем плюсы монархии, на ваш взгляд, в отличие от всех других форм правления? За последние 25 лет, ну, мы в другом мире оказались после перестроечные годы, и вот то, что происходило на наших глазах, ну, телевидение, интернет давало очень ясную и внятную картину. Вот то, что происходило, себя в высшей степени дискредитировало.
Монархия – многогранное понятие. Мы не должны сводить понятие монархии к наследуемой монархии. Это не только наследуемая монархия. Мы знаем исторические опыты, когда монархами становились авторитетные люди, ну, явно не монархической, не по аристократического, да, происхождения. Примеров очень много, очень интересные примеры и так далее. Я вот хотел бы что сказать. У нас очень распространено мнение, что всякая власть от Бога. Это очень уже стало расхожим штампом. Нет другой власти, кроме как от Бога. И апостол Павел говорил, противящийся власти противится Господу нашему. Ну, о какой власти говорил святой апостол? Он говорил о монархии. Только монархия – власть от Бога, отнюдь не всякая власть.
Ну да, потому что цитата, она вырывается из контекста, это действительно фальсификация некая.
Только
происходит.
На помазанника монарха возлагается самим Богом сакральная миссия власти над народом. А уже царь наделяет властью конкретных людей, его подданных. Вступать в конфликт с монархией значит идти против Бога. Конфликтовать можно только с правительством, а не с монархом. Быть православным означает чтить царя небесного и царя земного, помазанника Божьего. Нельзя православному человеку без монархии. Почему я и говорю, монарх России завтра. Верующим людям необходима монархия. Ну, тогда как для атеистов сгодится как научный коммунизм, так и обыкновенный фашизм.
Евгений Васильевич, в середине 19 века большинство монархий в мире пало, осталось всего несколько, но из наиболее авторитетных это наша русская империя, наша монархия и, конечно, Австро-Венгерская империя, но после Первой мировой войны обе эти империи пали. Встает вопрос, почему все-таки наша империя пала, что привело к крушению? И некоторые исследователи задаются другим вопросом, а почему так долго все-таки они смогли выстоять, несмотря на все то сопротивление, весь тот нажим с разных сторон, потому что нажим был и внешний, и были силы и внутри, которые также стремились к уничтожению монархии.
Вы знаете, 20 век стал веком крушения всех империй. Практически всех империй. Я даже не знаю, какая последняя империя. Наверное, Советский Союз, как последняя империя, пала в конце 20 века. Раньше пала и Британская империя, и еще раньше тысячелетний Рейх пытался сделать всемирную империю, и Османская империя. То есть мы не можем сейчас представить себе империи. Попытки глобализации под руководящей ролью Вашингтонского обкома. Это несбыточные мечты. У нас вот яркий пример «Арабская весна». Не хочет арабский, мусульманский мир жить под диктатом Вашингтона. И не будет никогда жить. То есть антиглобальные явления, они становятся такими же глобальными. То есть у нас будут
борьба с
диалоги цивилизаций, да, а не диктат какой-то одной цивилизации, как это было до 21 века. То есть третье тысячелетие – это будет борьба нескольких цивилизаций. Ну, может быть, не кровавая борьба, конечно, а конкурентная борьба будет нескольких цивилизаций и европейской цивилизации, и ханьской цивилизации, и исламской цивилизации, и цивилизации негритюда и так далее.
И все-таки мой вопрос не из области футурологии, а из области истории. 17-й год был неизбежен. Могла ли устоять Российская империя? Мой вопрос и к Дмитрию Николаевичу, и к Евгению Васильевичу.
На самом деле это, конечно, вопрос скорее религиозный, потому что борьба с Российской империей шла на духовном уровне.
Ведь все же шло к победе России в Первой мировой войне. Ведь сейчас написано масса исследований на эту тему. Как помните, Уинстон Черчилль сказал, что Россия напоминала корабль, который затонул, уже войдя в гавань.
Да, это верно. И Уинстон Черчилль, и многие другие отмечали, что победа России была уже обозначена. И это были победы союзников. Она бы, конечно, воспринималась как главный участник этой победы. Но Россию выбросили из числа победителей известным революционным переворотом. И она оказалась в числе пострадавших, только пострадавших в этой войне. Почему это произошло? Я думаю, что предшествующие примерно, извините за такой продолжительный промежуток времени, предшествующие 200 лет, они примерно и предопределили то, что произошло в 17-м году. То есть надо заглянуть в духовную сторону. Россия держалась соединением трех вещей – православие, самодержавие, народность. Вот во времена еще Рюриковичей и в начале правления Романовых, все это, в частности, например, при Михаиле Федоровиче и при Алексее Михайловиче, тщательно соблюдались все эти вот такие внутренние скрепы. То есть собирались, созывались соборы. Патриархия и церковь занимали определенную роль в общественной жизни, и церковь своим нравственным влиянием облагораживал эту жизнь. Но начиная вот с Петра Алексеевича, Петра I, который был великим реформатором, но, к сожалению, нанес очень существенный ущерб церкви, то есть сократив ее это духовное влияние и даже заместив в значительной степени вот элиту государственную, которая перестала быть во многом православной, а становилась все более и более такой протестантской, даже по происхождению, потому что приезжали немцы, голландцы, они точно так же становились гражданами России в изобилии, и они не несли в себе этой традиции. Немногие из них в полном смысле обрусели, как Владимир Иванович Даль, и становились православными людьми, а многие сохраняли свою связь как бы вот с той родиной, которую они перед этим, которая их породила. И вот этот раскол, который был замечен потом и историками, и всевозможными социологами, национально-культурный раскол, социокультурный раскол, и, наконец, тот страшный социальный раскол, который произошел уже к 17-му году, он и привел к тому, что исчезло из сознания общества, высшего общества, в первую очередь, элиты общества, ощущение сакральности власти государя. И такой страной, в которой власть перестала быть властью, а власть имеет прежде всего духовную основу, понимаете, люди подчиняются прежде всего духовно, традиционно, это присутствие авторитета, который является духовным авторитетом в лице царя. Вот это вдруг ушло, и осталась только силовая сторона.
Вы считаете, что то, что высший как бы слой, истеблишмент тогдашней России, он участвовал и в заговорах против государя, против царской семьи, это, может быть, самая главная причина, что не было социальной опоры и была уничтожена гвардия уже в 2014 году? Был выбит вот слой офицеров,
думаю,
которые поддерживали монархию.
Это был главный момент, но, конечно, это все проникало и в толщу народа, потому что если бари, как говорится, имели другую веру, другую одежду и другие мысли, и развлекались там, где надо было заботиться по-отечески о своих крестьянах или о своих солдатах, то, конечно, это не могло не сказаться и на отношениях между слоями общества. И вот накопление вот этого потенциала непонимания, отсутствие соборности, отсутствие традиционной гармонизирующей роли церкви к этому моменту, по-настоящему гармонизирующей, потому что церковь превратилась в департамент. По существу управлялась, как вы знаете, правительствующим синодом.
Ну, министерство, или, да.
Да, министерство.
По делам религии,
который подчинялся царю. Вот Николай II, его величайшая заслуга, как и предыдущих, это попытка вернуться к традиционному укладу России, к истинному самодержавию. Самодержавие ведь вовсе не означает какую-то дурь, исходящую, так сказать, из головы царствующей особы. Наоборот, самодержавие – это, в отличие от, к сожалению, появившихся разнообразных монархий, эти все разнообразные виды монархии появились в Европе, это и, так сказать, протестантский вариант монархии, католический вариант монархии и так далее – это все либо абсолютизм, либо это полная зависимость от аристократии, то есть либо даже конституционный вид монархии, так называемый, когда монархи полностью по существу украшают уже сложившуюся конституционную систему демократического толка. Так вот, самодержавие сохраняло в себе первоначальный смысл монархии, то есть власть от Бога и через царя, который является членом церкви, подчиняется закону Божьему, имеет отношение прямое с церковным началом и является по существу, по делам, так сказать, епископом церкви и ее внешних дел. Вот суть самодержавия. Вот если царь так относится и к своему народу, поскольку народ церковный, то это истинное самодержавие. Так вот, к сожалению, к тому моменту именно самодержавие было невозможно. Тирания была возможна. Многие критики монархии периода Николая II ругают его. А как же вот такой-сякой оказался слабым, взял бы и ввел истинную такую, настоящую диктатуру. Он же диктатор, как некоторые считают, мог бы быть. Нет, понимаете, это совершенно другое. Вот наше самодержавие – это власть от Бога. И поэтому, если люди перестают это ощущать, окружающие, если они отказываются подчиняться Богу, то, соответственно, в таком случае не может быть и подчинения царю.
Я хотел бы, чтобы к нам присоединился Евгений Васильевич Косов, историк, публицист, писатель. Но прежде чем дать ему слово, я бы хотел, чтобы еще одна песня прозвучала Юлии Славянской. Замечательная песня «Молитва царской семьи» на слова Сергея Сергеевича Бехтеева. Существуют разные также варианты у этой песни. Но пусть прозвучит тот, который написала Юлия Славянская.
Господи, терпенье в годину буйных мрачных дней, сносите народное гонение и пытки наших палачей. Владыка мира, Бог вселенной, благослови молитвой нас и дай покою душе смиренной в невыносимой страшный час. Владыка мира, Бог вселенной, благослови молитвой нас и дай покою душе смиренной в невыносимый страшный час. Дай крепость нам, о Боже правый, злодейство ближнего прощать, и крест тяжелый и кровавый с твоею кротостью встречать. Владыка мира, Бог вселенной, благослови молитвой нас и дай покою душе смиренной в невыносимый страшный час. Владыка мира, Бог вселенной, благослови молитвой нас и дай покою душе смиренной в невыносимый страшный час. Мятежного волнения, когда ограбят нас враги, терпеть позор и унижения, Христос Спаситель, помоги. Владыка мира, Бог вселенной, благослови молитвой нас и дай покою душе смиренной в невыносимый страшный час. Владыка мира, Бог вселенной, благослови молитвой нас и дай покой душе смиренной в невыносимый страшный час.
Всемогущий Боже, Ты, кто сотворил небо и землю со всяким дыханием, умилосердись над бедным нашим народом и дай ему познать, на что Ты его сотворил. Господи, открой ему глаза, дабы он познал волю Твою святую, отрекся от всего дурного и стал народом богобоязненным, разумным, трезвым, трудолюбивым, Господи, и честным, и честным, и честным.
Владыка мира, Бог вселенной, благослови молитвой нас и дай покою душе смиренной в невыносимый страшный час. Владыка мира, Бог вселенной, благослови молитвой нас и дай покою душе смиренной в невыносимый страшный час. Пошли нам, Господи, терпенье в годину буйных мрачных дней,
сносить народное гонение и пытки наших палачей. Владыка мира, Бог вселенной, благослови молитвой нас и дай покою душе смиренной в невыносимый страшный час. И у преддверия могилы вдохни в уста твоих рабов нечеловеческие силы молиться кротко за врагов, молиться кротко.
О распявших тебя молившийся, любящий нас Господи, и молиться рабам твоим о врагах повеливших, ненавидящих и обидящих нас, милосердно прости, и от всякого зла и лукавства всех нас сохрани.
Евгений Васильевич, вот, конечно, все, кто интересовался русской историей, помнят, как 17-й год, годы Гражданской войны, уничтожалась верхняя правящая часть государственной элиты дореволюционной, прежде всего монархическая ее часть. Несколько десятков представителей царской семьи были расстреляны, были уничтожены. И все это говорит о том, что новая власть боялась реставрации. В какой степени были оправданы эти опасения? Ведь впоследствии нам говорили, что белые — это вот как бы одна группа революционеров боролась с другой группой революционеров, но были же исключения. Были некоторые части, которые, в общем-то, шли под монархическими лозунгами. Я даже не Унгерна здесь, так сказать, хотел бы вспомнить, но и некоторые другие. Вот Астраханское войско, допустим. Другое дело, что эти лозунги не получили отклика в среде крестьянства, прежде всего. Россия была крестьянской страной. Через 10 лет после революции, мне кажется, что народ стал поворачиваться к монархии. Существуют материалы, сегодня изданные, которые это подтверждают. И даже были выступления под монархическими лозунгами.
Дмитрий Николаевич очень хорошо рассказал о том фоне, который предшествовал 17-му году, черному году России. Поэтому я бы сказал не только о фоне, но о конкретных моментах, которые привели к крушению. Я не сторонник заговоров. Я сторонник интересов, которые возникают в обществе, в странах, в межстрановых альянсах, которые возникают, это интересы, и которые приводят к определенным результатам.
И в 17-м году самые разные силы
вот
объединились,
хочу,
которые
как,
никогда не могли
раз
объединиться
я хочу
ни до, ни
об
после,
этом
да?
и поговорить, какие же это были силы. Противоречие заключается в самой формуле православия, самодержавия, народность. Как исторический курьез мы должны воспринимать, что граф Уваров, давая этот трактат царю Николаю I, написал его по-французски. Какая же тут народность? Вот в чем первая была причина, что народность понималась, ну, я бы сказал, как лубок, как декор, как что-то несущественное. И недаром же дворянское сословие говорило сначала по-французски, потом по-английски, уже при Николае II. Понимаете, это не народность. И это привело к определенным результатам 17-го года и гражданской войны. Значит, я очень внимательно, ну, не изучал, а интересовался материалами, которые последние годы, 16-й год, 17-й год, начало 17-го года предшествовали вот крушению самодержавия, монархии в России и всего российского государства. Какие узловые моменты, я бы сказал. Дело в том, что я считаю, что Николай II пытался в духе православной философии спасти Россию своей жертвой. И если вот мы будем как-то участвовать в выборе монарха или монаршей семьи, мы должны прежде всего сказать о той жертвенности прошлой или потенциальной, которую эта монаршая семья будущее будет нести. Если у монаршей семьи только крепкие хозяйственные навыки. Нам такая монархия не нужна. Нам нужна жертвенная монархия, которая ради нации, ради русской нации, ради русского мира может пожертвовать. И вот Николай II, монарх русский, пытался спасти Россию своей жертвой. Дело вот в чем.
Он же не поехал, еще не вернулся в Петроград в 17-м, в марте месяце, потому что не хотел еще и гражданской войны. Потому что он понимал,
к чему
это приведет.
Никто не хочет, кроме бандитов и авантюристов, никто не хочет гражданской войны. Это так. Но когда мы говорим о этой жертве, об отречении, тут нужно иметь в виду следующее. Первая жертва, так сказать, произошла в 15-м году после ужасающих поражений русской армии в Первой мировой войне. Позорных, ужасающих поражений. Россия не была готова к Первой мировой. Она не готовилась к этой войне. У нее не было никаких интересов в этой мировой войне. Никаких интересов. Только эмоциональный всплеск прийти на помощь сербам, униженным сербам и черногорцам. Вот и все, что, так сказать, Россию двигало в Первую мировую. Война это уже была не героическая война. Это была война артиллерии и пулеметов. Там героизма никакого не было. И несколько лет, представьте себе, солдаты в окопах, в грязи, в тифе, в овшах. Народ устал. И в этот момент... Что делает Николай? Он смещает главнокомандующего великого князя Николая Николаевича и становится главнокомандующим. Это жертва? Да, конечно. Жуткое состояние. И он берет на себя ответственность. Ну, в общем-то, Россия уже благодаря реформам Столыпина, в общем-то, потенциал был хороший. И снарядов, и орудий, и кораблей становится все больше, больше, больше. Россия поднимается с колен, и все понимают, сейчас она расклашматит их вдребезги. Но вот здесь Николай II, ну, допустил, может быть, стратегическую ошибку. Он стал говорить в 16-м году...
О своих планах?
Да.
Чего не надо было делать?
Да. Он сказал, как только последний захватчик покинет территорию Российской империи, я заключу сепаратный мир. Здесь он нарушил обещание, которое было в августе 2014 года странами Антанты заключено. Они сказали, никаких сепаратных, все обязуются не заключать сепаратных мир.
Война до победы.
Да. И второй аспект очень важный. В 16-м году Соединенные Штаты приняли решение вступить в Первую мировую войну. И как президент Соединенных Штатов сказал, как? Он собирается заключить сепаратный мир? А все уже были переговоры, и немцы сказали, что они отойдут без боя с территории. И мир будет заключен. И Дарданеллы, Босфоры и Дарданеллы станут, и Константинополь станут российскими. Это было решено. Но американцы сказали, и что? Американские парни, они пришли ведь на континент когда? В апреле 17-го года. Они пришли уже, вступили в Европу. Вот, и, так сказать, он сказал, как это так, уберите этого человека.
Да, и, в общем-то
да.
говоря,
уберите этого человека,
те силы,
иначе мы не
могли
будем вступать, потому
раньше
что
быть
Германия
никогда
это,
вместе.
Мы знаем, что такое германская армия. И если бы она обрушилась всеми силами на Западный фронт, заключив с Россией сепаратный мир, мало бы не показалось. Мало бы не показалось.
Дмитрий Николаевич, скажите, каковы перспективы, вот уже, к сожалению, эфирное наше время подходит к завершению, каковы перспективы монархической идеи сегодня, на ваш взгляд? Не останется ли это некой этнографией, историей? Выходят книги, появляются фильмы, и будут, видимо, другие фильмы, посвященные каждому из представителей правящей династии Романовых. Но что нас ждет? Насколько вот эта вот идея... Я понимаю, что очень многие люди хотели бы, чтобы в России опять была возрождена монархия, чтобы был правитель добрый, правитель, заинтересованный в благе народном, чтобы не было временщиков, потому что любой временщик он лицо временное, и он имеет свои конкретные, часто корыстные интересы. Он и его комарилья, которая его окружает. Но насколько все это реально? Потому что есть много вещей, о которых мы можем только мечтать, но которые, увы, никогда не станут явью, никогда не будут реализованы на практике. Монархия в России возможна? И этот же вопрос к Евгению Васильевичу.
Я хочу сказать, что это, конечно, самый важный вопрос. Без него не следовало бы нам, например, приступать к тому делу, которым мы занимаемся. Если мы создаем, создали и развиваем монархическую партию «Самодержавная Россия», то, естественно, имеем в виду, что эта идея должна победить. Но победить должна она, конечно, при целом ряде условий. Естественно, нет никакой, так сказать, такой вот гарантии, что все произойдет именно так, как мы себе представляем. Все предопределит будущая борьба, в том числе и самое главное, я должен опереться вот на это, при том, что мы имеем хорошие социологические уже сейчас исследования, говорящие, что при вот этой жуткой 70-летней пропаганде и даже более антицаристского такого плана, антимонархического, антироссийского, вот все-таки народ сохранил. И вот сегодня по социологическим опросам уже вот ВЦИОМа, там, ФОМа там, и других, процент желающих голосовать в демократическом, конечно, плане за монархию, это не меньше 30%. Это уже очень много. Но, конечно, мы понимаем, что одно дело представлять себе некий идеал, а другое дело пройти определенный путь. И вот этот путь, он должен начинаться с духовности, с того, что на самом деле ведь Господь отнял у нас монархию, будем говорить прямо. Не сами мы ее потеряли просто потому, что не могли удержать. Об этом говорит и явление иконы Державной Божией Матери. Об этом говорит
17-го года.
Да, 17-го года. Об этом говорят и многие другие обстоятельства. И наши старцы говорят, в том числе того времени, и Лаврентий Черниговский, и прочие, и многие другие, что это было наказание по нашим грехам. А вот вопрос, с чего вдруг Господь нас простит, если мы не каемся? Понимаете?
Поэтому, как Иван Ильин говорил, да, философ, что монархию Россия должна заслужить.
Должна заслужить, да. Конечно, вот эти последние годы, начиная с геноцида русского народа 17-го года, и по сей день все эти нестроения социальные, все эти беды, обрушившиеся на народ, все это искажение такой естественной жизни, ведь при царях было очень много свободы для этой естественной жизни. Народ развивался сам по себе. А сейчас у нас и русская культура в загоне. И человек-то, Бог знает, не знает, в чем он выживет. И питаемся-то мы совершенно неправильно. И живем-то друг с другом не по-человечески, лаемся и друг друга постоянно как-то вот притесняем. То есть сама жизнь наша, она, понимаете, она требует от человека покаяния. Покайся, грешный человек. Вот кто должен сегодня это говорить? Это, конечно, говорит церковь, но она говорит для тех, кто приходит в храмы. А вот эта всероссийская проповедь покаяния, несмотря даже на канонизацию государя-императора, она пока не состоялась.
Но вы надежд не теряете.
Не теряем ни в коем мере.
Да. Каковы пути, каковы реальные пути возрождения монархии. Понимаете, самая главная опасность – это, конечно, профанация идеи. Когда, может быть, лихие ребята из администрации президента скажут: «Вам что, монарх нужен? Ща будет вам монарх. Вот, переговоры ведем с Майклом Кенским. Как вам Майкл Кенский? Нет, не нравится, да, староват, да, ну, ща найдем чего-нибудь помоложе, поприличней, да, сейчас будет вам и самодержавие, и православие, и нам от этого всего большая доходность». Это вот это самое главное.
Выпустим значки, флаги,
да,
там, постеры,
да. Все,
подключим пиар-компанию.
Еще что? Что, всенародное голосование? Да что? Ну, мы уже, по-моему, избавились от этого, что каждая кухарка не должна избирать президента. Тем более монарха. Кто должен избирать? Церковь. Церковь. Наш нравственный ориентир. Монарх – это наш нравственный национальный символ.
Вот только так. А не пусть президентов избирают или там премьер-министров избирают, партийных лидеров какими-то голосованиями. Всенародными, не всенародными, это как угодно. Но монарх это слишком серьезное дело, чтобы, так сказать, пускать ее в это политические бури, которые там, так сказать, существуют. Понимаете, может быть такая ситуация, что выберем монарха, он скажет: народ-то голый русский, не хочу я быть этим монархом у этого голого безнравственного народа. Вот и все.
Но это, наверное, самый печальный и, я бы сказал, самый нереальный вариант исхода, потому что народ-то у нас все-таки еще, слава богу, и царя любит, очень много царелюбивых людей, и в церковь ходит, кается и борется. Сегодня очень трудный выбор у русского народа между этими грубыми вот, материальными обстоятельствами, между этими ценностями, которые нам навязывают, и истинной духовностью, верой, жизнью во Христе. Поэтому я думаю, что все не так безнадежно. И будущее все-таки за самодержавной православной монархией, которая спасет Россию, вернет ей величие, вернет ей внутреннюю силу и достоинство.
Что ж, я думаю, что тот, кто ищет любви, истины, кто верит в Господа, тот обретет верный путь, и хочется надеяться, хочется уповать на помощь Господню. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в гостях у Благовещения сегодня были Дмитрий Николаевич Меркулов, председатель монархической партии «Самодержавная Россия», а также Евгений Васильевич Косов, писатель, историк, публицист, автор статьи «Возможно ли монархия в России?». В завершении разговора еще одна песня в исполнении Юлии Славянской, песня «Боже, спаси Россию» на стихи замечательной русской поэтессы Нины Васильевны Карташовой. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо.
Прибрали себя, умылись, а всех, кого любим на свете, Господу помолились, а всех, кого любим на свете, Господу помолились. У вас нет сомнений, расчета, вы еще ангелы, дети. Бог слышит ваши заботы, слова повторите эти, слова повторите эти. Боже, спаси Россию, Боже, спаси Россию. Молитвами мира нетленного царевича Алексия, отрока убиенного. Боже великий, сильный, в путях твоих правда ходит. Пусть власти стоят за Россию и думают о народе. Пусть власти стоят за Россию и думают о народе. Боже, спаси Россию, Боже, спаси Россию. Молитвами мира нетленного царевича Алексия, отрока убиенного. Любят друг друга, беде не бросают брата. Пошли нам Святого Духа, да будет Россия свята. Пошли нам Святого Духа, да будет Россия свята. Да
будет Россия свята.
Боже, спаси Россию, Боже, спаси Россию, молитвами мира нетленного царевича Алексия,
отрока убиенного.
Боже, спаси Россию, Боже, спаси Россию, пошли нам Святого Духа, да будет Россия свята, да будет Россия свята.